Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Роман в фотографиях.
В первый год их любви на озере Штиглиц сделал больше 200 фотографий Джорджии. Из них 145 были выставлены на фотовыставке в 1921 году. Выставка произвела по понятиям одних сенсацию, по понятиям других – скандал. Один из критиков писал:
«Часть за частью фотограф воспроизводит женское тело – рука, грудь, шея, бедро. Штиглиц словно повторил визуально волнующее путешествие мужской руки по телу возлюбленной. Весь экстаз запечатлен на этих снимках».
Джорджии весь этот шум казался катастрофическим. Теперь весь Нью-Йорк знал ее, но не как художницу, а как возлюбленную Штиглица. Вот что рассказывает в документальном фильме о Штиглице и О'Кифф Сара Гринич, куратор фотоколлекции Национальной галереи в Вашингтоне.
About Stieglitz's portraits of O'Keeffe in the nude, then they looking at O'Keeffe's paintings.
Многие критики забыли об О'Кифф как о художнице, и это само по себе было ужасно для нее. Но хуже было то, что когда критики обсуждали ее работы, они делали это исключительно с позиции фрейдистских теорий, интерпретируя ее полуабстрактные вещи, если не как прямые сексуальные символы, то как выражение ее сексуальной энергии. Сама О'Кифф считала это полной глупостью, но с ее мнением, естественно, никто не считался. Она даже бросила создавать абстракции и перешла на цветы, ставшие потом такими знаменитыми. Но критики с еще большей уверенностью давали и этим ее полуабстрактным цветам, словно увиденным сквозь увеличительное стекло, всю ту же фрейдистскую интерпретацию.
Сама Джорджия О'Кифф уверяла, что для нее скандал мало значил. Тем не менее, в 1924 году Штиглиц развелся с первой женой, повергнув ее в многолетнюю депрессию, и они с О'Кифф поженились. Когда в 1890 году Штиглиц вернулся из Европы в Америку, он был уверен, что культурное общество Нью-Йорка ничем не будет отличаться от культурного общества Берлина или Парижа. Но он ошибся. Рассказывает историк авангарда, автор книги «Штиглиц и его круг», профессор университета Делавера Уильям Хомер.
Yes, he was definitely disappointed. He felt that Americans were materialistic.
Штиглиц был страшно разочарован. Он обнаружил, что американцы, от которых он успел отвыкнуть, слишком большие материалисты. Он считал, что их и вообще мало интересует искусство, а если интересует, то непременно в пересчете на деньги. И он мечтал научить американскую публику ценить духовные и эстетические ценности сами по себе. Но задача оказалась для него слишком трудной.
Роман в фотографиях. Программу подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 17 июля 2004 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Роман в фотографиях». Альфред Штиглиц и Джорджия О'Кифф. Ведет передачу Марина Ефимова. В 90-х годах 19 века фотография уже, как принято говорить, прочно вошла в жизнь американцев. Я имею в виду не только фотоателье с их массовой продукцией семейных портретов. То, что позже получило название фотожурналистики, существовало уже четверть века. Гражданская война Севера с Югом так замечательно документирована и изучена во многом благодаря тому, что ее всю запечатлели в фотографиях. Фотоматериалы покупали издательства, архивы, коллекционеры, проводились тематические фотовыставки, раздавались призы. Словом, когда в начале 90-х годов на нью-йоркской сцене появился молодой фотограф Альфред Штиглиц, фотография была доходным бизнесом, от которого Штиглиц с презрением отвернулся. Вот как сам Штиглиц позже описывал то, что делал он.
«Летом 1903 года мы с женой и наша дочь Китти отправились в Европу. Жена настояла на большом, роскошном круизном пароходе, поэтому мне было не избежать общения с новоришами. На третий день я почувствовал, что не могу больше этого вынести, и пошел бродить по всем палубам. Нижнюю занимали эмигранты, которых не пустили в Америку. Сцена поразила меня. Круглая соломенная шляпа светилась слева на склоненной голове. Ступеньки трапа светились справа. Внизу, на чьей-то спине, белел крест подтяжек. и снасти пересекали небо наверху, завершая треугольник. Я увидел символическое, зрительное, почти геометрическое воплощение эмоций. Я бросился наверх, пересек палубу, ворвался в каюту, схватил камеру и помчался назад, заранее страдая от того, что соломенная шляпа изменила позицию. Если это случилось, мои картины больше не существует. Я остановился на прежнем месте. Соломенная шляпа не сдвинулась ни на дюйм. Подтяжки продолжали беседу с темным костюмом. Никто не сдвинулся с места. Свет не переменился. В аппарате была только одна фотопластинка. Я сделал снимок. Если он выйдет так, как я его вижу, то на нем сочетание форм раскроет глубочайшие человеческие чувства.
Даже самые первые фотографии Штиглица, сделанные в Германии, где он учился фотографии, были новшеством. Он, например, снял сцену в поле, где пара стареньких фермеров убирает урожай. Штиглиц так поймал свет, что на каждой соломине зажглась золотая кайма. И вся картина с улыбающимся старческим лицом в центре сияет каким-то райским светом, от которого не оторвать глаз. Кстати, за свои европейские фотографии он получил десятки призов, которые все складывал в коробку из-под обуви. Но то, что Штиглиц начал делать в Нью-Йорке, было уже не отдельными находками, а новой концепцией фотографии.
Роль Штиглица в истории американской фотографии была определяющей. Он перевел ее из ремесла в искусство.
В нашей передаче участвует историк искусств, профессор NYU Томас Бендер.
Именно после Штиглица фотография в Америке стала еще одной формой изобразительного искусства. Он и его ученик Пол Стрэнд, образно говоря, отняли Нью-Йорк у коммерческих фотографов.
Виды Нью-Йорка, сделанные Штиглицем за его первое десятилетие в этом городе, вы запоминаете так же, как запоминаете картины. Пятая авеню, зима, остановка Конки, весенний дождь, дом Утюг. В каждой есть абсолютная неповторимость, как в картинах Уистлера, как в картинах импрессионистов. Это не Пятая авеню, это Пятая авеню Штиглица.
О его лучших снимках известно, что он часами ждал на одном месте, чтобы в окошке его объектива сложилась нужная картина. У него было бесконечное терпение хищника, подстерегающего добычу. Отец застал его однажды на посту напротив дома Утюга и спросил: «Зачем ты без конца снимаешь это здание?» И Штиглиц ответил: «Жду момента, когда оно двинется на меня. Это не здание, это образ Америки, и я хочу его уловить».
В одном из своих писем Штиглиц описал охоту за фотографией «Пятая авеню, зима».
«Она стоила мне 3 часов стояния на углу в страшную метель. Я нашел чудную раму, перспектива улицы. Массивные дома меняли тон от темно-серого вблизи до туманного вдали. Но не было сюжета, не было драмы. Через 3 часа на улице появилась конка, которая продиралась сквозь метель и летела прямо на меня. Возница хлестал лошадей по бокам. Это было то, чего я ждал».
Штиглиц организовал в Нью-Йорке общество фотографов, которые считали себя любителями, демонстративно подчеркивая свое отличие от профессионалов. Общество получило название «Photo Secession», то есть «фотораскол», полушутливое. На раскольников толпой накинулись критики.
Фотография стала прибежищем всех неудавшихся художников. Недостаточно талантливых или слишком ленивых для того, чтобы закончить обучение мастерству.
Посягнув на территорию искусства, фотография стала кровным врагом живописи. Фотограф изобрел машину, которая делает за него его шедевр. Он эффектно сует голову в черную коробку, а машина работает.
Но элитарная публика толпой повалила в маленький салон Штиглица на Пятой авеню, который финансировался из средств жены Штиглица, и который за неимением официального названия прозвали по номеру дома 291. Рассказывают историк из Стэнфорда Ванда Корн и внучка Штиглица Сю Дэвидсон.
Он объединил вокруг себя самых интеллигентных, талантливых и творческих людей Нью-Йорка того времени. И это были не только художники и фотографы, но и критики, поэты, музыканты. Обмен идеями – вот что формировало характер этого места.
Профессор Бендер, я читала, что Штиглиц был прирожденным пропагандистом.
Он был пропагандист и издатель, и в той, и в другой роли прирожденный. Он умел делать из своих выставок новость, события культурной жизни. Но не потому, что он был хорошим бизнесменом, он им не был, а потому что, во-первых, сам искренне восхищался работами, которые выставлял в своем салоне. а во-вторых, потому что сам, конечно, был незаурядной личностью. Он был артистичен внешне, он был экстравагантен в поведении, легко провоцировал людей на спор. Но главное, конечно, в том, что у него был безошибочный глаз на произведение искусства. Все фотографы и художники, которых он выставлял в своей галерее, европейцы и американцы, рано или поздно оказывались среди лучших.
В 1911 году, после очередной поездки в Париж, Штиглиц устроил в 291 выставку-продажу работ Пикассо. Фотограф, который привык расчленять мир, глядя на него в окошко объектива, Штиглиц смог оценить смелый талант авангардистов. Но в Америке выставка провалилась. Штиглиц писал:
«Я продал один рисунок, который он сделал 12-летним мальчиком. Второй я купил сам. Мне было стыдно за Америку, когда я все работы вернул Пикассо. Я продавал их по 20-30 долларов за вещь. Всю коллекцию можно было купить за 2000 долларов. Я предложил ее директору музея «Метрополитен». Он ничего не увидел в работах Пикассо и сказал, что такие безумные вещи никогда не будут приняты Америкой».
Главная международная роль Альфреда Штиглица в том, что в конце 19 и в начале 20 века он познакомил Америку с искусством европейского авангарда. Он представил Америке рисунки Родена, акварели Сезанна, живопись Матисса. Он рисковал выставлять их работы в Нью-Йорке в то время, когда над ними только издевались. И он опекал и устраивал выставки американских художников нового направления – Морина, Доува, Хартли, Демута и Джорджию О'Кифф. С его помощью у нас началось и свое собственное движение авангарда.
На волнах радио «Свобода» передача «Роман в фотографиях». Альфред Штиглиц и Джорджия О'Кифф. Ведет передачу Марина Ефимова. Осенью 1908 года художественный Нью-Йорк всколыхнула новость о том, что в 291 выставлены рисунки Родена. Среди студентов художественной школы Колумбийского колледжа, пришедших взглянуть на выставку, была 24-летняя студентка, провинциалка из Висконсина Джорджия О'Кифф. Вот что она рассказала о выставке и первой встрече со Штиглицем через 60 лет в одном из своих последних интервью.
All the teacher said it might be something and it might not be anything, but we shouldn't miss it.
Все наши учителя говорили: на всякий случай сходите на выставку. Может быть, в этом что-то есть, а может быть, ничего нет. Но вы не должны этого пропустить. Куратором выставки был человек, у которого волосы, брови и усы росли в разные стороны и стояли торчком. Он был очень сердит, и я обходила его стороной. Но рисунки меня поразили. И своей откровенностью, и тем, что они были сделаны совсем не так, как меня учили.
Позже в письме нью-йоркской подруги Аните Полицер Джорджия О'Кифф писала:
«Я даже не заметила, в какой момент студенты сгрудились вокруг Штиглица. Я обратила на это внимание, когда они все уже спорили, как безумные. Не о рисунках, а о теориях, направлениях, авангарде, модернизме, постимпрессионизме, анархизме. Я посмотрела и ушла. Не понимаю, как могут такие абстрактные вещи вызывать такие бешеные страсти. Но Штиглиц говорил интересно: если бы я когда-нибудь кому-нибудь захотела показать мои работы, то только ему».
И зимой 1916 года Анита Полицер рабея принесла Штиглицу в 291 папку с работами Джорджия О'Кифф. Летом Джорджия снова брала курс в художественной школе Колумбийского колледжа, на этот раз по акварели. Однажды в институтское кафе вбежал запыхавшийся студент. «Это вы, Вирджиния О'Кифф?» «Нет, я Джорджия О'Кифф». «Ну, все равно», — сказал студент, — «ваша работа выставлена в 291». В двойной биографии О'Кифф и Штиглиц ее автор Бенит Айслер пишет:
Джорджия немедленно отправилась в студию. Штиглиц был там, такой же высокий и худой, такие же черные глаза, и волосы все так же росли в разные стороны. «Кто вам разрешил выставить мои работы?» — спросила Джорджия возмущенно. «Никто», — сказал Штиглиц и надел пенсне. «Я Джорджия О'Кифф, и я требую, чтобы вы сняли все это с выставки». «Вы не можете этого сделать», — сказал Штиглиц, разглядывая ее, «так же, как не можете убить ребенка, которого родили». «А я требую», — повторила Джорджия и неожиданно для себя засмеялась. «А тогда я требую ланча», — сказал Штиглиц.
Осенью Джорджия получила учительскую работу в Техасе и уехала. Штиглиц писал ей по нескольку писем в день. Однажды написал 27.
«Дорогая Джорджия, когда я уходил сегодня из студии, было уже темно. За окном еще красивее, чем обычно. Черные ущелья между домами и сами дома, продырявленные квадратами ярких окон. Все сияют.
Подруги Джорджия пишет: «Когда бы я ни приходила домой, я нахожу письмо от Штиглица. Чудесные письма. Но иногда он рассказывает о себе такие интимные подробности, что мне трудно читать». В начале 1917 года студия 291 закрылась. Жена Штиглица Эми, возможно, заподозрившая новый роман, не хотела больше давать денег на художников. И правильно говорила Джорджия: когда художники голодные, они лучше пишут.
«Дорогая Джорджия, я не помню такой ледяной зимы в Нью-Йорке. Дома я практически не живу. Брожу по улицам. Идти некуда. Ни студии, ни денег. Я чувствую себя как Наполеон, отступающий из Москвы».
Действительно, отношения Штиглица с его женой Эми дошли до кризисных. Она была буржуа и с гордостью носила этот титул. Он был врожденным бунтарем. И он писал Джорджии несчастные письма до тех пор, пока не дождался от нее ответа. «Сегодня ночью выезжаю в Нью-Йорк. Мое сердце бежит впереди поезда».
Very peculiar relationship, but you know, she begins as a young student with this older, you know, figure. Well, I don't know.
Это были очень странные отношения. Ему было 52 года, а ей 28. Она была, конечно, невероятно независимой женщиной во всех отношениях. Через неделю после того, как они начали жить вместе, Джорджия познакомилась с учеником Штиглица, замечательным молодым фотографом Полом Стрэндом, влюбилась в него, уехала от Штиглица в Техас, писала оттуда Стрэнду страстные письма. И только благородство Стрэнда и, возможно, его нерешительность в конце концов заставили ее вернуться к Штиглицу. После этого начался их медовый месяц на озере Джордж под Нью-Йорком. Она всегда делала, что хотела, и жила где хотела, с кем хотела. Но ее связь со Штиглицем при этом была неразрывной и продолжалась до самой его смерти.
В первый год их любви на озере Штиглиц сделал больше 200 фотографий Джорджии. Из них 145 были выставлены на фотовыставке в 1921 году. Выставка произвела по понятиям одних сенсацию, по понятиям других – скандал. Один из критиков писал:
«Часть за частью фотограф воспроизводит женское тело – рука, грудь, шея, бедро. Штиглиц словно повторил визуально волнующее путешествие мужской руки по телу возлюбленной. Весь экстаз запечатлен на этих снимках».
Джорджии весь этот шум казался катастрофическим. Теперь весь Нью-Йорк знал ее, но не как художницу, а как возлюбленную Штиглица. Вот что рассказывает в документальном фильме о Штиглице и О'Кифф Сэра Гринич, куратор фотоколлекции Национальной галереи в Вашингтоне.
About Stieglitz's portraits of O'Keeffe in the nude, then they looking at O'Keeffe's painting.
Многие критики забыли об О'Кифф как о художнице, и это само по себе было ужасно для нее. Но хуже было то, что когда критики обсуждали ее работы, они делали это исключительно с позиции фрейдистских теорий, интерпретируя ее полуабстрактные вещи, если не как прямые сексуальные символы, то как выражение ее сексуальной энергии. Сама О'Кифф считала это полной глупостью, но с ее мнением, естественно, никто не считался. Она даже бросила создавать абстракции и перешла на цветы, ставшие потом такими знаменитыми. Но критики с еще большей уверенностью давали и этим ее полуабстрактным цветам, словно увиденным сквозь увеличительное стекло, всю ту же фрейдистскую интерпретацию.
Сама Джорджия О'Кифф уверяла, что для нее скандал мало значил. Тем не менее, в 1924 году Штиглиц развелся с первой женой, повергнув ее в многолетнюю депрессию, и они с О'Кифф поженились. На волнах радио «Свобода» передача «Роман в фотографиях». Альфред Штиглиц и Джорджия О'Кифф. Ведет передачу Марина Ефимова. Когда в 1890 году Штиглиц вернулся из Европы в Америку, он был уверен, что культурное общество Нью-Йорка ничем не будет отличаться от культурного общества Берлина или Парижа. Но он ошибся. Рассказывает историк авангарда, автор книги «Штиглиц и его круг», профессор университета Делавера Уильям Хомер.
Yes,
Штиглиц был страшно разочарован. Он обнаружил, что американцы, от которых он успел отвыкнуть, слишком большие материалисты. Он считал, что их и вообще мало интересует искусство, а если интересует, то непременно в пересчете на деньги. И он мечтал научить американскую публику ценить духовные и эстетические ценности сами по себе. Но задача оказалась для него слишком трудной.
И тем не менее Штиглиц взял на себя миссию создания американской художественной элиты. Поэтому для него главной гордостью жизни были не его собственные замечательные работы, а его ученики-фотографы. И первыми среди них Эдвард Стайкен и Пол Стрэнд. О них профессор Хомер.
Стайкен был его главным протеже.
Стайкен был главным протеже Штиглица. Он относился к нему как к сыну. Я думаю, Стайкен был вторым по таланту американским фотографом того времени. Разошлись они на том, что Стайкен, для которого фотография была средством к существованию, начал делать коммерческие фотографии. После войны Стайкен начал работать на модного издателя, и Штиглиц обвинил его в том, что он проституирует, предает искусство фотографии ради денег. Они со Стайкеном надолго разошлись и помирились только в конце жизни Штиглица. Стрэнд был молодым гением. Он первым приложил к искусству фотографии принципы живописи, точнее, графики. Он был Эдвардом Хоппером от фотографии, и он воплотил в замечательных, оригинальных работах все теории Штиглица. Они никогда не разрывали отношений, хотя Стрэнд после недолгого ученичества уверенно пошел своим собственным путем. Но, конечно, все трое были великими фотографами.
Рассказывает вдова фотографа Эдварда Стайкена.
Он был диктатором. Он был крайне избирателен в своих вкусах. Он был абсолютно недемократичен. И он умело создавал вокруг себя ауру человека, знающего истину в последней инстанции, борца, который стоит на стороне искусства и таланта против бездарной и поверхностной публики.
Профессор Хомер, считаете ли вы, как многие, что Штиглиц был экстремистом в своей идее служения чистому искусству?
Я думаю, что он был экстремистом. Но в лучшем смысле этого слова. Штиглиц по своему европейскому опыту знал, какой необходимой и естественной частью общества может быть искусство. И он надеялся, что Америка переймет эту духовную и эстетическую чувствительность европейцев.
А вот что в документальном фильме о Штиглице рассказывает внучка Штиглица и его биограф Сю Дэвидсон.
Он не мог примириться с тем, что ученики постепенно покидают его, что находят свой путь. Он всегда считал, что они его предают. Это была драма его жизни. Он был страшный собственник, не отдавая себе в этом отчета.
И поэтому, многие думают, когда в 1934 году у 70-летнего Штиглица появилась новая ученица, преданная, чрезвычайно талантливая, 22-летняя, красивая, неудачно вышедшая замуж Дороти Норман, мэтр забыл и о своем возрасте, и о Джорджии. Читаем в книге «О'Кифф и Штиглиц».
Изголодавшаяся по любви Дороти нашла напряженный интерес к ней Штиглица волнующим, а его самого неотразимым. Она же для него была подарком перед заходом солнца. В ней было все то, чего не было в Джорджии. Она была женственна, застенчива, но при этом у нее был оригинальный вкус. Она была хорошо образована, прекрасно воспитана. Она была украшением нью-йоркского общества, и она была фотографом. И она писала о нем книгу.
И у Штиглица новый взлет творчества. Сидя часами у своего окна в Мидтауне или в студии, он подкарауливал новый Нью-Йорк, по мнению многих, еще ярче и выразительнее, чем Нью-Йорк на его ранних работах.
Я больше всего люблю его работы 20-30-х годов, когда он делал полуабстрактные фотографии нью-йоркских небоскребов. Интересно, что я сам никогда бы так не снял Нью-Йорк. Странные сооружения, которые увидел Штиглиц, так властно доминируют над всем, что ниже их, так символизируют собой корпоративную мощь их владельцев, что это было бы социальной пропагандой, если бы не было так красиво. Волшебное сочетание, черное как ночь тени и ослепительного света.
lights and the facets that they heighten in the buildings.
Словом, Штиглиц воспрял духом, но Джорджи О'Кифф, она пишет подруге:
ему нужна женщина, не я, и я уезжаю от него и вообще от необходимости иметь рядом мужчину. Не потому, что я этого хочу, но потому, что не вижу другого пути. Слухи о нем убивают меня. Но во мне всегда была сила. Я хочу вернуть себе эту силу.
Джорджи уехала сначала в Висконсин, потом в Техас, потом в Нью-Мексико, в свою любимую пустыню. Она хотела вернуть себе силу, как Антей. И вернула. Трудно сказать, где она нашла для этого ресурсы. Ее письма далеко не откровенные. Но по свидетельствам людей, которые ее в эти годы встречали, она непрерывно работала, сделала один дорогостоящий дизайн, купила себе поместье в Нью-Мексико, приглашала туда именитых гостей, дружила с писателем Шервудом Андерсоном, спала с женщиной, причем с женой Пола Стрэнда, и в конце концов вернулась в Нью-Йорк триумфатором. Много позже, в интервью 69-го года, журналистка спросила ее, почему она вернулась. О'Кифф ответила:
вот и Штиглиц всегда боялся, что я не вернусь. Какая нелепость. Я не собиралась бросать его, но он не верил. Он со всеми говорил об этом, хотя я ненавидела, когда он говорил с другими о своих интимных чувствах. Вы спрашиваете меня, почему я вернулась? Из-за него, конечно. Не для того же, чтобы смотреть на небоскребы.
Она приехала после того, как ей сообщили о болезни Штиглица. Его преследовали ангины, дававшие осложнения на сердце. Но Джорджия вернулась на своих условиях. Бенита Эванс пишет в книге «О'Кифф и Штиглиц».
Она сняла пентхаус, все помещение покрасила в белый цвет, не разрешила вешать на окна занавеси и украсила стены только своими работами. Она дала консьержу список гостей, которых разрешено пускать в дом, и имя женщины, которую нельзя пускать никогда – Дороти Норман. Штиглиц был слишком слаб, чтобы возражать. Полный гнева и горечи, когда она командовала в доме, он погружался в прострацию, когда она уезжала. Финансово он целиком от нее зависел, что было для него невыносимо. Архитектор Клод Брагден говорил, что когда бы он ни позвонил, Штиглиц всегда один и в унынии. Он хотел умереть.
Он умер в ее отсутствие, и последнее, что он написал, было письмо к ней. «Не волнуйся за меня. Целую. Еще раз целую».
О'Кифф, настоящее признание пришло уже после смерти Штиглица за ее мексиканские работы. Они сделали ее знаменитым художником и в Америке, и в остальном мире. Но она не забыла Штиглица. И это ее заслуга, что все его работы были сохранены и опубликованы, и даже помещены в главный музей страны. Так что даже если публика забудет его потрясающую культуртрегерскую роль, она никогда не забудет его как фотографа.
Дороти Норман выпустила книгу о Штиглице с замечательной его фотографией на обложке своей работы и замечательной своей фотографией его работы. Текст в книге – изречение Штиглица о принципах высокого искусства.
Сейчас каждый художник мечтает принадлежать к какой-нибудь толпе. Если он один, у него нет шанса. Только редкие смельчаки умудряются сопротивляться этому духу времени, духу толпы.
После смерти Штиглица в письме к их общему другу писатель Шервуд Андерсон написал: «Пошел посмотреть общую выставку Штиглица и О'Кифф. Какой восторг! Я снова получил старый урок, как выигрывает художник, который не замешался ни в какую грязь и остался чистым». На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Роман в фотографиях. Альфред Штиглиц и Джорджи О'Кифф». Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Русская мечта о красивой жизни.
То, о чем вы говорите, то есть мечтание стать олигархом, говорит о реальности российских мечтаний, которые мы наблюдаем на протяжении, ну, внятной нам истории, по крайней мере, постмосковской Руси. Это мечтание как бы разом, моментально, единый миг, как говорил Достоевский, перейти из одного состояния в другое. Человек говорит, я хочу быть олигархом, он не представляет даже, что для этого надо сделать. Он думает, что вдруг я пожелаю, завтра буду олигархом. Надо сказать, что всякие такого рода мечтания имеют исторические предпосылки. Я бы это назвал двумя приватизациями, которые пережила Россия. Первая – это когда были реформы Екатерины, и вдруг дворяне стали реальными собственниками своих имений. Это была моментальная приватизация. Они вдруг, по указу императрицы, получили неотчуждаемую собственность. И вторая приватизация, которая проходила на наших глазах, когда вдруг разрешено было приватизировать заводы, недра и прочее, и вдруг появилось огромное число миллионеров, миллиардеров, олигархов и так далее. И вот это вот вдруг сидит, к сожалению, в душе практически любого среднего русского человека, вырастающего в пределах данной культуры. Когда-то философ и писатель, кстати, Федор Степун, заметил, что во время революции он пытался, после революции, вернее, ставить пьесы с народом. И больше всего народу нравились роли, как ни странно, князей, графьев, царей. То есть вот эта вот жажда мгновенного преображения, вот вчера я хам, раб, слуга, холоп, а вот вдруг я уже и царь, и князь, и граф, вот эта вот жажда моментального преображения, она и есть реальная жажда, мне кажется, российского человека. Дело в том, что скатерть-самобранка есть во всех сказочных структурах практически любого народа, у тех же известных своим трудолюбием трудоголиков немцев. Есть страна Шларафия, где все падает сверху, и человек лежит, и только подбирает жареных дроздов и пышки, которые растут на деревьях. Но при этом они умеют трудиться, поскольку там вот этой идеи единого мига, моментального перерождения из ничего во что-то, в общем, нету. Поэтому куда хотят? Вот в олигархи. Но при этом в русском народе есть мечта, вы спросите еще, в целом, может быть, неправильно задал или инстинктивно задал вопрос, а не менее важно и хождение во власть. А сколько русских людей мечтают стать правителями? Мечтают прийти во власть, понимая, что это и деньги, и хорошая жизнь, и прочее.
«Русская мечта о красивой жизни» подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Впервые в эфире 31 июля 2004 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. «Русская мечта о красивой жизни». Что это такое? Давнее, лагерное, наглое и тоскливое «красиво жить не запретишь, начальник» или дурашливое по Козьме Пруткову «если хочешь быть красивым, поступи в гусары» или это совершенно ни тогда, ни сейчас недостижимая, несбыточная сладкая жизнь по Федерико Феллини. Помните, с Анитой Экберг в римском фонтане «Ди Треви». Или это что-то совсем-совсем другое? В нашей московской студии философ Владимир Кантор, психолог Константин Сурнов и писатель Сергей Шаргунов. Размышлять им. Но сначала я хочу, чтобы все мы послушали голоса москвичей. Их ответы на наш вопрос. Мечтают ли русские о красивой жизни? И если мечтают, то о какой? Опрос этот для нашей передачи сделал Михаил Соленков. Итак, включаем.
Русский, как и любой другой, мечтает о красивой жизни. Это зависит от образования человека. То есть и более образованные, для них всегда красивая жизнь не будет только связана с материальными ценностями.
Я думаю, что само понятие «красивая жизнь», оно какое-то вот этически не совсем правильное. Это скорее, знаете, вот жлоб может мечтать о красивой жизни, да?
Да, по-моему, все мечтают о красивой жизни. А русские мечтают о той красивой жизни, которую они насмотрелись на Западе. То есть они своим идеалам не следуют, они своего ничего не изобретают.
Ну, наверное, мечтают. Главным образом это, наверное, сытость, то всегда водки хватало и всем, и мало беспокоили, особенно насчет работы.
Я вообще не знаю, что такое красивая жизнь в наше время. Нет красивой жизни.
Ну, красивая жизнь для русских, это, по-моему, понятно. Не работать, гулять, по всяким курортам заграничным ездить. Я так понимаю.
Русские мечтают не о красивой, а о хорошей жизни. В качестве идеала могла бы быть Германия, как общество.
Я думаю, что большинство русских в своих мечтах рантье. И как бы красивая жизнь в их мечтах в основном это потребление жизни, не создание чего-либо.
Голоса москвичи. И Константин Глебович Сурнов, я представлю вас теперь детальнее, старший научный сотрудник факультета психологии МГУ. Ваши впечатления от того, что мы только что услышали, вот эта мечта о красивой жизни, по преимуществу, так последовательность какова? Это потребление или это созидание, потребление? Вот о последовательности поразмышляйте.
Или это еще был вариант заимствования западных идеалов. Ну, а во мнении москвичей русские получились такие смешные, излишне гомогенизированные, как в воззрениях некоторых политологов. То есть такой jump at conclusion, очень легкий скачок в заключение. Дело в том, что одно дело мечты Ивана Дурака, а другое дело это мечты Ивана Бунина, там, или Ивана Павлова, физиолога, или там, Дмитрия Менделеева. Пушкинский вариант русской мечты есть. Пир на просторе. Все флаги в гости будут к нам и запируем на просторе. И у него же другой вариант. В жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. То есть свобода и милосердие. Вариантов-то много. И штука в том, что зона ближайшего развития мечтаний вполне управляема. То есть вы завтра будете мечтать о том, будь вы китайцы, американцы, так сказать, или русские, что я сегодня напишу в своем рабочем плане. Так мог бы, говорит, разработчик современных технологий удовлетворения потребностных состояний. Ну, что можно добавить? Мечты меняются. Понимаете, вот, скажем, американская мечта, это раньше был чемодан долларов, теперь это больше похоже на спасение человечества с помощью смешных лазерных мечей. Ну, и если, скажем, старые русские усваивали заимствование, вот, возвращаясь к варианту заимствования, если старые русские усваивали старую американскую мечту, то получался Смердяков, который говорил: «Покажите мне ее, мечту-с мою». И брат Иван показывал ему пачку ассигнаций. То есть у каждого этноса есть зона ближайшего развития, внутри которой с помощью современных технологий можно создать образ желаемого будущего. Это есть мечта, образ желаемого будущего. Чтобы чего-то достичь, надо определить цель, понять, чего мы хотим и куда же нам плыть. А кто никуда не плывет, не бывает попутного ветра. Поэтому русских можно было бы еще, я тоже москвич, прибавлю свой голос, упрекнуть даже в излишней мечтательности.
Спасибо, Константин Глебович. И переходим к Сергею Александровичу Шаргунову. Молодой писатель, но, Сергей Александрович, я хочу вспомнить эпизод, когда вы были еще очень молодым читателем, как я подозреваю. Это начало 88-го года в ленинградском, тогда еще ленинградском журнале «Аврора» была опубликована повесть, роман, по сути дела, Владимира Кунина «Интердевочка». Я издал этот роман по-немецки в своем издательстве в Мюнхене в 89-м году, и после этого книга пошла по всему миру. Владимир Кунин, выступая на читательских конференциях, на читательских встречах, приводил любопытные данные социологические о том, что молодые женщины, это был, напоминаю, конец 80-х годов, в России массово мечтали о чем? Они мечтали о будущем, то, о чем говорил Константин Глебович. Это будущее им виделось желательно в роли валютных проституток. Естественно, Константин Глебович говорил и о том, что мечты меняются. Сегодня, конечно, это немыслимо, потому что никому не мечтается, чтобы давать взятки милиционерам для того, чтобы купить себе приличную шубку или колготки. Как, с вашей точки зрения, изменилась эта мечта у молодежи сегодня?
Прежде всего, Лев, нужно отметить, что мечтания вчерашних девочек сегодня воплотились в печальную реальность, потому что множество наших красавиц как раз и являются этими проститутками. Да и вообще, вся эта мечта о потреблении, конечно, выглядит как определенная хохма на фоне все более драматичного положения народа. Но русская мечта глубоко экзистенциально. И на самом деле, то, что мы слышали в качестве определенной шутки в голосах москвичей, надо воспринимать как некоторую оду самим себе. Потому что коллективизм является основой всех отечественных мечтаний. Это некий человек из ресторана. Не индивидуальный райок, где будет коттедж, газон, но шумный ресторан, где под столом тебя ласкает красавица, красная девица, где подносят расторопные половые водочку, где гремят цыгане и ревет Миша на цепи. Вот таков, пожалуй, русский идеал. И это неплохо, это по-своему замечательно. Да, действительно, мечтание. И сегодняшний вариант жалобного удвоения ВВП – это вовсе не отечественный, не русский вариант, а скорее какой-то марсианский. Ну, съездить куда-то на курорт, ну, приобрести, говоря современным языком, клевую тачку. Ну, неплохо пожить, штуку баксов получать в месяц. Все это, конечно, не предел мечтаний. Только поляны, застеленные скатертью самобранкой, это вожделенное для народа. И здесь я вовсе не идеалистично рассуждаю. На самом деле, этот же коллективизм может проявляться и в трагедии. Это такой, скорее, даже восточный, близкий к исламскому идеалу путь. Когда, например, иракцы взрывают себя, гибнут сами вместе со своими недругами, и обгорелые дети пляшут и горланят своими кровоточащими ртами. И русские старобрядцы, которые себя сжигали вместе с церквами. Это все коллективизм того же рода. Поэтому пиршество, тризна, какое-то совместное делание и, может быть, даже вот эта проституция, отдать свое тело множеству мужчин, так сказать, идеал для женщины, может быть, в этом как раз путь русского мечтания.
Спасибо, Сергей Александрович. Ну, вы пофантазировали, я бы сказал. Я хочу заметить, что существует любопытный недавний, кстати, социологический опрос. Его проводил ВЦИОМ. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет отвечали на вопрос: кто ваш кумир? Кем вы хотите быть, кому следовать? И вот оказалось, несколько более 50% ответили, что их кумиры — это поп и рок-звезды. Совершенно понятно в этом возрасте. Но 42%, я для точности говорю, 42% сказали, что их кумирами являются олигархи. Они хотели бы быть олигархами. И с этим к Владимиру Карловичу Кантору, доктор философских наук, член редколлегии журнала «Вопросы философии», писатель. Владимир Карлович, как вы можете, сопоставляя ту историю российских мечтаний и идеалов, о которой говорил Сергей Александрович, как вы это сопоставите с идеалом олигарха как кумира?
Позволил бы себе начали не согласиться с Сергеем Александровичем. Насчет коллективизма, как идеал русского народа, особенно такого коллективизма, который был нарисован, это, в общем, не коллективизм, а чистый индивидуализм. Красавица ласкает каждого по отдельности, а не всех вместе. Вот. И вообще, мне кажется, легенда о коллективизме русском – это просто легенда. И вот то, о чем вы говорите, то есть мечтание стать олигархом, говорит о реальности российских мечтаний, которые мы наблюдаем на протяжении, ну, внятной нам истории, по крайней мере, постмосковской Руси. Это мечтание как бы разом, моментально, единый миг, как говорил Достоевский, перейти из одного состояния в другое. Человек говорит: я хочу быть олигархом. Он не представляет даже, что для этого надо сделать. Он думает, что вдруг я пожелаю, завтра буду олигархом. Надо сказать, что всякие такого рода мечтания имеют исторические предпосылки. Я бы это назвал двумя приватизациями, которые пережила Россия. Первое – это когда были реформы Екатерины, и вдруг дворяне стали реальными собственниками своих имений. Это была моментальная приватизация. Они вдруг, по указу императрицы, получили неотчуждаемую собственность. И вторая приватизация, которая проходила на наших глазах, когда вдруг разрешено было приватизировать заводы, недра и прочее, и вдруг появилась огромное число миллионеров, миллиардеров, олигархов и так далее. И вот это вот вдруг сидит, к сожалению, в душе практически любого среднего русского человека, вырастающего в пределах данной культуры. Когда-то философ и писатель, кстати, Федор Степун, заметил, что во время революции он пытался, после революции, вернее, ставить пьесы с народом. И больше всего народу нравились роли, как ни странно, князей, графьев, царей. То есть вот эта вот жажда мгновенного преображения. Вот вчера я хам, раб, слуга, холоп, а вот вдруг я уже и царь, и князь, и граф. Вот эта вот жажда моментального преображения, она и есть реальная жажда, мне кажется, российского человека. Дело в том, что скатерть-самобранка есть во всех сказочных структурах практически любого народа. У тех же известных своим трудолюбием трудоголиков немцев есть страна Шларафия, где все падает сверху, и человек лежит, только подбирает жареных дроздов и пышки, которые растут на деревьях. Но при этом они умеют трудиться, поскольку там вот этой идеи единого мига, моментального перерождения из ничего во что-то, в общем, нету. Поэтому куда хотят? Вот в олигархи. Но при этом в русском народе есть мечта. Вы спросите еще, в целом, может быть, неправильно задал или инстинктивно задал вопрос, а не менее важно и хождение во власть. А сколько русских людей мечтают стать правителями? Мечтают прийти во власть, понимая, что это и деньги, и хорошая жизнь, и прочее.
Спасибо, Владимир Карлович. Я должен напомнить по времени, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом» участвуют, собравшись в нашей московской студии, философ Владимир Кантор, психолог Константин Сурнов и писатель Сергей Шаргунов. Разговор ведет Лев Ройтман. Так вот, Владимир Карлович, вопрос о власти тоже отражен в результатах этого опроса. 4% опрошенных, всего 4%, готовы считать своими кумирами людей во власти. И не более того. И 1% готов считать своими кумирами Че Гевару, например, или Корчагина. Так что революционный идеализм тоже нечто сегодня молодежи российской вполне чуждое. И Константин Глебович, как вы оцениваете эту сторону этого опроса? Отсутствие рвения в ту же власть, видимо, неинтересно. В революционеры, ясно, что майка с Че Геварой, как мы видим, это атрибут мечты, но очень немногих. Прошу вас.
Майки-то носят, но знают ли они, кто такой Че Гевара, и как они себе представляют, сидя, так сказать, в креслах кинотеатрах с подлокотниками, так сказать, реальную жизнь в джунглях или где-то там в городском подполье, это более важный вопрос. Еще важный вопрос, насколько корректен был опрос, но в это вмешиваться не буду. Значит, вся социальная психология вообще стоит на базовых понятиях «лидер» и «ведомый». Но есть люди, о которых почти ничего не написано, которые не являются и не лидерами, и не ведомыми. Но это, например, Моцарт. Если из русских, то, например, Пушкин. Я думаю, что китайская или мечта, американская, сказать, или русская, это вопрос не мистический. Это, вся эта мечтательность, она не самостийная. Она является продуктом деятельности определенных людей. Ценности назначаются, мечты назначаются, формируются. То есть мечта – это одна из инстанций психики. И как любая другая часть психики, вот, из разряда высших психических функций, она обладает признаками прижизненности формирования. Делаем, как закажете. Осознанности и произвольной регуляции. Вот чем дальше развивается научно-технический прогресс, и в частности гуманитарный, тем меньше остается произвольность. То есть натурального человека нет. Никакой национальности, никакого сказочного героя. Современный человек производится так же, как производится автомобиль, пластиковая карточка, телевизор. То есть это продукт технологий. И поэтому, вот если бы, так говорил еще американский психолог Скиннер, так сказать, группе психологов дали достаточно средств для того, чтобы они могли распоряжаться людьми вполне, то можно было бы из там 100 здоровых детей по заказу воспитать с гарантией 100% вот из этих врачей, из этих моряков, из этих юристов, а из этих, если понадобится, и террористов. Поэтому дайте средства, дайте срок, и эти проценты опроса могут выглядеть совершенно иначе.
Спасибо, Константин Глебович. Вот вы нам рассказали о возможной мечте американских психологов. Тоже несбыточная, конечно, мечта. Но Сергей Александрович Шаргунов, я не проводил никаких подобных опросов. тем не менее, ну вот, знаете, по жизненному опыту, по мироощущению своему, я могу с полной уверенностью, и полагаю, я отнюдь не рискую впасть в ошибку, предсказать, что никакого подобного ответа от американских молодых людей, вот в возрасте от 18 до 24 лет, по поводу их кумиров, вы не получите, вы никогда не получите ответ такого характера, чтобы более 40% молодых американцев сказали, что их идеалом является миллиардер. Вот просто так сказать миллиардер. Ну, может быть, вам скажут, что это Билл Гейтс, но это совершенно конкретное лицо, это созидатели, все знают, откуда у Билла Гейтса его миллиарды. Чего о российских олигархах с определенностью все же не скажешь. А чем вы объясняете, коль скоро мы вспоминаем то, о чем говорил Константин Глебович, что мечта и идеал формируемы? Что в России должно было послужить формированию подобного кумира, подобного идеала? Олигарх.
Я соглашусь на самом деле с Владимиром Карловичем, когда он вывел этот принцип под названием «вдруг». Действительно, постоянная историческая ломка, она приводит к тому, что внезапно открываются какие-то сказочные перспективы. Когда молодой человек воспевает в своем сознании олигарха, нужно понимать, что не просто он хочет добиться кучи денег. Скорее, речь идет не о деньгах, а все-таки вот о той самой мечтательности, о той самой сказочности, вот о таком озолоченном, сияющем принце, которым он может внезапно оказаться. И здесь я снова возвращаюсь к теме коллективизма, потому что на самом деле этот принц, он ни в коем случае не одиночка. Именно потому, что он сможет повелевать своими одноклассниками, именно потому, что вот появится та красная девица. Именно поэтому он так и привлекателен в качестве идеала. На самом деле мечта – это своеобразный сон. И мы можем вспомнить Емелю, можем вспомнить Илью Ильича. На самом деле это лежание на печи под отверстым небом, но ни в коем случае не одинокое, потому что сразу начинает суетиться челядь, сразу появляются толпы, они поднимают эту печь и вносят тебя в палате, и в небесах разверзается салют победы. Вот что такое русская мечта. То есть не нужно думать, что это скупердяйское, меркантильное, финансово обостренное чаяние. Скорее, наоборот, это жажда сказки. И поэтому, если формирование личности пойдет под несколько иным углом, уверяю вас, какие-нибудь фантасмагорические герои, вроде уже упомянутых, точно так же могут стать желанными. Космонавтами хотели стать. Ну, вот хотят стать богатеями. В принципе, все это поиск абсолюта.
Спасибо, Сергей Александрович и Владимир Карлович Кантор. Линия вам.
Я с интересом все это слушаю. Мне, кстати, пришлось в январе выступать в Берлине в полемике с немецкими коллегами на тему «Русиша Траум. Русская мечта», где постоянная тема немцев была, что русские вообще, если и мечтают, то мечтают о ничего не деланье. Вот Обломов действительно, вот Емеля действительно. Я задал в ответ один вопрос, для меня очевидный, для них не очень. Откуда же тогда русские бунты? Откуда же тогда безумная Карамазовщина? Откуда страшная Октябрьская революция, когда ломалось и переламывалось все? Она ведь тоже была результатом мечты. Я возвращаюсь к этой своей теме. Мечты в один раз, пусть к чертовой матери все поломав, но разом добиться всего. Вы говорите, во власть не хотят идти. Ну, они могут говорить, что не хотят идти, но они идут во власть. И мы очень многих знаем, которые ушли во власть. И в период Октябрьской революции, после этого, ну, вспомните все 30-е годы, как шло вымывание старых кадров, и на их место рвались новые, которые доносили, убивали там и прочее, прочее. Зачем? Чтобы войти во власть. Но это действительно дурная сторона русской мечты. Она в чем-то и хорошая, поскольку, если все-таки объяснять все до конца, ситуация в России всегда такова, как говорил Федор Михайлович, уже упомянутый сегодня Достоевский, в России всегда все противоречия вместе живут. То есть, в отличие от Европы, которая знала длительный, трудный, может быть, кровавый, может быть, но постепенный исторический процесс, Россия каждый раз оказывалась перед ситуацией, когда нужно все сделать как бы сразу. Петровские реформы, надо все сразу, иначе рухнем. В общем, большевистская революция, мы не будем говорить, во что она выродилась, но вот эта вот идея поначалу была, ну, ребят, мы же пропадаем, надо все сразу, моментально, в отличие от этих дохлых европейцев, сделать все сразу. И эта мечта объяснима. Есть мечта, о которой говорил Константин, это мечта творческая. И эта мечта, слава богу, подарила нам великих и русских писателей, и мыслителей. И тоже Достоевский написал не одни записки мечтателей, если вы помните «Белые ночи», разумеется. Вот тот же Достоевский, размышляя над тем, к чему приводит мечта, он и сформулировал идею единого мига. Мечтатель мечтает, чтобы вдруг в один миг все-таки что-то осуществилось. И пока это находится на уровне творческого, если угодно. И, кстати, я мечтаю написать. Помните, в «Униженных оскорбленных» там писатель рассуждает: «Мне всегда было легче мечтать, как я напишу роман, чем сесть и написать его».
Спасибо, Владимир Карлович. Время нашей передачи истекло. Это были «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвовали все, собравшись в нашей московской студии, философ Владимир Кантор, писатель Сергей Шаргунов и психолог Константин Сурнов.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.